Могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон студии 044 490 2905. Сегодня выпуск нашей программы посвящен достаточно важным, я бы сказал, знаковому событию в истории Украины и в истории решения того конфликта, который возник еще в 2014 году, когда Российская Федерация аннексировала Крым и оккупировала Донбасс. Вчера Верховная Рада Украины большинством голосов практически всех так называемых партий Майдана, которые поддержали революцию достоинства и содействовали установлению в Украине новой проевропейской демократической власти, поддержала так называемый закон о реинтеграции Донбасса, который достаточно серьезно меняет саму правовую зону в взаимоотношениях с территориями, которые были оккупированы Россией, с Крымом и Донбассом. Сразу скажу, что с точки зрения самого законодательства, этот закон, конечно, посвящен прежде всего оккупированным Российской Федерацией районам Донецкой и Луганской областей, хотя и о Крыме в нем упоминается. Достаточно серьезная дискуссия, между прочим, шла между экспертами и между депутатами как раз относительно того, каково должно быть место Крыма в этом законе и не должны ли быть прописаны те моменты, которые связаны с автономной республикой Крым в новом законодательстве более тщательно, а не просто в преамбуле документа. Многие эксперты и депутаты говорили, что Крым — это такая же оккупированная территория, как и Донбасс, и о нем нужно достаточно серьезно говорить, когда речь идет о ситуации, связанной с законом о реинтеграции. Почему нужно разделять две территории, обе из которых были, по сути, оккупированными? Вот такой был подход, но те, кто считал, что нужно более тщательно прописывать как раз закон а не о Донбассе, прежде всего, а не крымскую тему, настаивали на следующем, что, по сути, правовой статус Крыма для агрессора, для оккупанта, он определен. Крым — это оккупированная территория. Крым — это территория, которая фактически Россией аннексирована и формально, и она объявлена частью территории Российской Федерации. На территории Крыма фактически действуют законы Российской Федерации. Поэтому говорить о том, что Крым не ясен с правовой точки зрения, сейчас не приходится. Для Украины это аннексированная Россией территория. И тут не о чем дискутировать, потому что с точки зрения украинского законодательства Крым остается неотъемлемой частью территории Украины. Также считает и международное право, также считает и Организация Объединенных Наций, также считает и все страны мира, практически никто не признал аннексию Крыма. Но при этом сам агрессор не скрывал того, что он оккупировал Крым. Это такая, я бы сказал, агрессивная честность. В Российской Федерации, вопреки всем законам Российской Федерации, ее международным обязательствам, вопреки процедуре присоединения новых территорий к Российской Федерации, было принято решение об аннексии Крыма. Кстати, вот буквально на днях, когда как раз мы обсуждали этот закон о реинтеграции в Украине, произошло, мне кажется, достаточно важное событие, опять-таки, с точки зрения агрессивной честности. Один из самых одиозных российских политиков и наиболее непримиримо настроенных по отношению к Украине, Константин Затулин, человек, который создал диверсионный институт СНГ, представители которого занимались, по сути, подрывной деятельностью в Украине и в других бывших советских республиках, сказал совершенно очевидную вещь, что России следует денонсировать так называемый «большой договор», договор о дружбе и сотрудничестве с Украиной, потому что в этом соглашении за подписью президентов Российской Федерации и Украины утверждается, что две страны признают территориальную целостность друг друга. То есть Россия продолжает даже сегодня признавать территориальную целостность Украины, включая автономную республику Крым. И тут есть правовая дилемма. Потому что, с одной стороны, российское руководство приняло решение о включении Крыма в состав Украины, а с другой стороны, оно считает, что Крым остается частью украинской территории. И Затулин, как и положено человеку, который понимает, что такое право, и с другой стороны, убежденному шовинисту, а Затулин убежденный шовинист, он говорит о том, что этот договор нужно денонсировать. Но, как видим, в России этого не происходит. Потому что с российской точки зрения можно аннексировать территорию и, тем не менее, сохранять договор о дружбе и сотрудничестве со страной, у которой эта территория была украдена. Но вернемся к Донбассу. С Донбассом такой правовой определенности, очевидно, нет. Почему? Потому что, с одной стороны, территория отдельных районов Донецкой и Луганской областей, где диверсантами были провозглашены при участии российских кураторов так называемой Народной Республики, оккупирована Российской Федерацией. Там есть российские войска. Там есть отряды наемников, которые находятся на территории Украины. Это люди, которые нередко с украинскими паспортами, нередко с фальшивыми украинскими паспортами, нередко с российскими паспортами. То есть различные группы людей, объединенные в военные корпуса, которыми руководят представители военного командования, опять-таки, Российской Федерации. Но эти корпуса, они не являются частью регулярных вооруженных формирований России и как бы действуют самостоятельно. Но это не снимает вопрос самой оккупации, но дает возможность России эту оккупацию не признавать. Когда подобная ситуация сложилась в 2014 году, в Украине было четкое понимание того, что страна имеет дело с диверсионной атакой. Вспомним о Стрелкове и его группах диверсантов, которые вошли в Славянск, используя тогдашнюю слабость украинского государства и коррумпированность и пророссийскость как силовых, так и государственных структур, действующих на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые, по сути, помогли диверсантам установить свою власть в этих районах. Не было регулярных войск Российской Федерации, была военная, пропагандистская, политическая поддержка. Поэтому в Украине начали антитеррористическую операцию, и она до определенного момента была успешной. Большая часть территории Донецкой и Луганской областей была от диверсантов освобождена. Но затем российское политическое руководство приняло решение о прямом вторжении. В Украину были введены регулярные войска Российской Федерации, я думаю, что наши слушатели хорошо это помнят, это Иловайск, это Новоазовск. Таким образом, из борьбы с диверсантами война приняла такой отчетливо гибридный характер. Когда с одной стороны есть диверсионные группы, с другой стороны есть регулярные войска. По сути, об антитеррористической операции говорить не приходится. Да, конечно, можно говорить, что российские военные тоже действовали как террористы, но, тем не менее, мы имели дело с регулярными вооруженными формированиями Российской Федерации, которыми командует их верховный главнокомандующий Владимир Путин. Почему не был изменен сразу статус операции? Ну, на этот вопрос тоже достаточно легко ответить. Потому что была надежда, что при международном вмешательстве, при международном давлении ситуация будет нормализована. Эта надежда возникла после подписания соглашений в Минске, когда, по сути, были очерчены временные рамки для ухода российских войск с территории Украины, для ликвидации так называемых народных республик, потому что даже Россия не признала ни их существования, ни того, что они осуществляют некую власть на территории Донецкой и Луганской области, и для правового урегулирования статуса этих территорий в составе Украины. Как мы помним, уже прошло несколько лет после того, как состоялась Минская встреча. Ни о каком уходе российских войск, их наемников с территории Донецкой и Луганской областей говорить не приходится. Вот в этот Новый год произошло событие, которое, в принципе, должно было пройти несколько лет назад, когда были обменены заложники, пленные. Это должно было произойти буквально в течение нескольких недель после подписания Минских соглашений. Это был один из первых их пунктов. Для того, чтобы его осуществить, понадобились годы. Но само освобождение пленных, освобождение заложников, ничего не меняет в военно-стратегической ситуации, потому что российские войска и их наемники как стояли на линии разграничения, так и стоят. Таким образом, в принципе, говорить о том, что ситуация будет быстро разрешена с помощью Минских соглашений, ну, не приходится. Эти соглашения продлевают. Эти соглашения просто стали, я бы сказал, таким фоном для переговоров. Причем сами переговоры идут достаточно медленно, потому что я не думаю, что кто-то сейчас вспомнит, когда был последний четырехсторонний контакт в так называемом нормандском формате, даже в телефонном режиме. А уж о личной встрече президента Эммануэля Макрона, Петра Порошенко, Владимира Путина и федерального канцлера Ангелы Меркель говорить не приходится. Это было достаточно давно, и непонятно, когда произойдет в следующий раз. Таким образом, возникла насущная необходимость изменить сам формат реагирования на территории, которая находится сейчас под контролем российских оккупантов. Вот так из антитеррористической операции возникла другая совершенно форма действий на оккупированной территории. И при этом очень важный момент, что теперь говорится о мерах по обеспечению государственного суверенитета над территориями, которые сейчас оккупированы Россией. Отвечать за эти меры будут вооруженные силы, а не службы безопасности Украины, как в недавнем прошлом. Самый важный момент – это то, что Российская Федерация, она объявлена этим законом агрессором. Почему это важно? Это важно и по отношению к Донбассу, и по отношению к Крыму. Потому что и жители этих территорий, и те, кто туда приезжает, должны четко понять, что вся ответственность за то, что там происходит, она на России, не на Украине. Потому что возникла такая тенденция, когда в международные суды, даже в украинские суды, лица, которые либо потеряли имущество, либо были как-то репрессированы, либо еще что-то с ними происходило, они подают в суд на Украину, которая не имеет никакого контроля над этими территориями. Так вот сейчас виновник того, что произошло, украинским законодательством четко определен, это Российская Федерация. И уже сама Украина, кстати говоря, вместе со своими гражданами, которые пострадали на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, может обращаться в международные суды с иском против Российской Федерации как агрессора. На Россию возложена ответственность за моральный и материальный нанесенный Украине ущерб и ущерб, который нанесен гражданам Украины, которые живут на территориях Донбасса и Крыма. Напомню, что по отношению к жителям Крыма еще одна правовая, совершенно беспредельная такая была мера, предпринята оккупантом, когда всем жителям оккупированной территории было фактически навязано гражданство Российской Федерации, что тоже находится вне всякого правового поля, потому что совершенно очевидно, что любой гражданин Крыма, которому было навязано это гражданство, он не является, по сути, гражданином Российской Федерации. Он не получил это гражданство в порядке, который установлен законом Российской Федерации. Вы можете почитать закон о гражданстве и понять, что любой российский паспорт, выданный Крыму, можно совершенно спокойно спустить в мусоропровод, как ничего не значащую бумажку. Это не тот паспорт, который имеет житель Москвы, Перми или Ярославля. Это подделка. И понятно, что за эту подделку тоже должны отвечать те фальшивомонетчики во главе с Путиным, которые выдали эти паспорта гражданам Украины, таким образом превратив их из граждан демократического европейского стабильно развивающегося после 2014 года государства в граждан нищающей дикой агрессивной империи. Это серьезная проблема. Кроме того, очень важный момент – это ответственность за коллаборационизм, потому что сказано в этом законе, что граждане, которые Украины, которые участвовали в вооруженной агрессии или в работе оккупационной администрации Российской Федерации, они подлежат ответственности. Я надеюсь, что будут еще предприняты специальные подзаконные акты, потому что мы должны четко сказать, в том числе и тем коллаборационистам, которые слушают нас в этом эфире, вас ждет тюрьма, господа. Конечно, не тех, кто просто работает, потому что не имеет никакой другой возможности прожить, которые занимается там хозяйственной деятельностью в каких-то структурах местной власти. Условно говоря, человек, который работает на скорой помощи или убирает мусор, или занимается еще какими-то совершенно естественными функциями по поддержанию жизнеобеспечения территории, он ни в коем мере не подпадает под понятие коллаборациониста. Это нужно сразу сказать. Но есть лица, которые активно участвуют в коллаборационной деятельности, которые формировали коллаборационные структуры власти. Ну вот, сразу скажу, вот Аксенов и Константинов, кто они? Коллаборационисты и предатели. Представители крымского правительства, которые там занимаются политическими, экономическими, военными функциями. Кто они? Коллаборационисты и предатели. Захарченко и, сейчас хочу вспомнить, Пасечник. Новый, старый руководитель так называемой Донецкой Луганской Народной Республики и новый руководитель Луганской Народной Республики, который пришел к власти в этом образовании путем какого-то гомерического переворота. Ну, коллаборационисты и предатели, кто они такие? Их ФСБ, по сути, в подобные должности назначает. Понятно, что это же не жители Крыма, не жители Донбасса выбирают себе Аксеновых, Константиновых, Захарченко, Пасечников и прочих проходимцев, а кураторы из администрации президента России, Федеральной службы безопасности Российской Федерации и прочее. Конечно, и эти люди, безусловно, должны нести уголовную ответственность. Но российские чиновники, российские руководители во главе с Владимиром Путиным, они военные преступники, нужно понимать. Их должен судить международный суд или должен судить суд самой Российской Федерации, если этой стране удастся избавиться от авторитарного режима и привести свое нынешнее руководство на скамью подсудимых. Это единственное место, куда их нужно вести. Не на выборы президента, как Путина, а на скамью подсудимых. Это нужно четко сказать, это должны хотеть все, но... Как видим, у российского общества пока что не хватает мужества признаться самому себе в своей дегенеративности после того, что произошло в 2014 году. Будем ждать выздоровления. Но это российское дело. Проблема российских граждан. А вот украинские граждане, которые предали свою страну, от А до Я, от Аксенова до Януковича, они должны отвечать перед украинским судом. Заочный суд над бывшим президентом Украины Виктором Януковичем еще проходит. Я надеюсь, что этот суд вынесет предателю, который за годы своего президентства сделал все возможное для демонтажа украинских государственных структур, достойный приговор. А вот что касается лиц, которые участвовали в коллаборационной деятельности на территории Донецкой и Луганской областей и в Крыму, они должны тоже помнить о своей ответственности. Этот закон создает реальную платформу для такой ответственности. У нас есть звонок, мы сейчас его послушаем. Здравствуйте.
А добрый день, Виталий, это Харьков Игорь. Вот, Виталий, вы говорили, там предатели коллаборационисты. А кто такой Медведчук, друг Порошенко? Кто он? Предатель? Кажется, Брэдли, кто он такой? Я считаю, он предатель.
У меня не было никаких сомнений никогда, что господин Медведчук не должен участвовать в украинской политической деятельности. И я неоднократно об этом говорил. Использование господина Медведчука в качестве посредника по освобождению пленных можно было понять с той точки зрения, что господин Медведчук вследствие своих тесных личных, я бы сказал, даже полуродственных связей с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, тот человек, которому Путин может доверять и с которым может, ну, по крайней мере, публично обсуждать свою готовность освободить украинских граждан. Поэтому я, кстати говоря, если уж речь идет об освобождении украинских граждан из российского плена, считаю, что тут может содействовать кто угодно. Хоть Медведчук, хоть не Медведчук, это не важно. Но меня беспокоит другое, это вы совершенно правы. Меня беспокоит тот факт, что такого рода политические деятели, они не исчезают с украинской политической сцены, и они участвуют в, если не в выработке решений, то, по крайней мере, в формировании украинского политического поля. И я считаю, что никакое, я бы сказал, влияние Виктора Медведчука с точки зрения его связи с Российской Федерацией не отменяет того факта, что он, по большому счету, не украинский, а российский политик, который как бы прикомандирован к Украине. Я очень хорошо помню свой диалог, если вам интересно, еще который произошел еще в 2010 или 2011 году у меня с одним из высокопоставленных российских чиновников, который мне сказал, что Янукович — это временное решение для Украины, потому что все прекрасно в Москве понимают, что это человек с криминальным прошлым, не способный руководить страной, и что следующим президентом Украины будет Виктор Медведчук. И я тогда сказал этому человеку: послушайте, но я хочу вам сказать, что Виктор Медведчук не публичный, не проходной политик, и у него нет никакой возможности избраться президентом Украины. И тогда этот человек мне сказал: это не имеет никакого значения, президентом Украины Виктора Медведчука назначил Владимир Владимирович Путин, а решение Владимира Владимировича Путина не обсуждается, в том числе и украинцами. Это восприятие российской политической элиты. Я бы хотел, чтобы это восприятие понимали те люди, которые сейчас сотрудничают и общаются с Виктором Медведчуком, в том числе и президент Украины Петр Порошенко. Я совершенно с вами согласен, что Виктору Медведчуку нет места в украинской политической жизни. Ему, возможно, есть место только в той зоне посредничества, которая связана с жизнью и безопасностью людей, удерживаемых его друзьями в Москве, Донецке, Луганске и Симферополе. Но на этом его функции в украинской политической жизни, уж тем более в украинской, так сказать, предпринимательстве, должны быть исчерпаны. И тут у меня нет никаких сомнений. Я совершенно согласен со слушателями. Я очень надеюсь, что придет тот день, когда Виктор Медведчук будет жить в той стране, которая ему близка и которая является для него реальной родиной, политической. Это Россия. И что эта Россия не будет располагаться на территории Украины. На этом я хочу поблагодарить наших слушателей за внимание. Наше время подходит к концу. И мы будем... У нас еще есть 10 минут общения, так что я хочу напомнить вам номер телефона 8 810 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон 044 490 2905. И мы тогда продолжим наш разговор о законе о реинтеграции. Мы поговорили с вами о временной оккупационной администрации, которая обозначена в этом законе. Что еще? Есть еще один звонок, видите? Так что нам как раз повезло, что у нас есть еще несколько минут эфира. Послушаем. Слушатели, здравствуйте. Угу. Да, говорите.
Здравствуйте, Виталий.
Здравствуйте, здравствуйте. Можете говорить.
Очень рад вас слышать. У меня такой вопрос. Я надеюсь, на теме передачи. Колонизация Крыма очень сильная происходит. Практически нет рабочих мест, где не было уже приезжих. Это не говоря о тех, которые покупают квартиры и все такое. Как вы думаете, как в случае, где деоккупации поступать с такими людьми? Они покупают собственные квартиры здесь.
Вы знаете, тут это действительно очень серьезная проблема. И это, кстати говоря, проблема, которая возникает всегда, когда внедряется подобный правовой режим. Вот давайте посмотрим на опыт разделенного Кипра. После того, как был разделен Кипр на греческую и турецкую часть, в турецкой части было практически полностью изгнано греческое население. С греческой части тоже ушло турецкое, тоже можно сказать, что оно оттуда было изгнано, но турок в греческой части Кипра было намного меньше, чем греков в турецкой. Потому что вообще турецкое население Кипра составляет меньшинство по отношению к греческому. И что сделала Турецкая республика? Она стала в массовом порядке переселять на территорию Кипра людей из Анатолии, которые на Кипре никогда не жили. Эти люди там стали получать квартиры, стали покупать собственность, стали жить в целом ряде мест и районов. Вот сейчас уже прошло 40 с лишним лет после этого, начала этого конфликта. Эти люди там живут уже десятилетиями. И что я вам должен сказать? Ну, вот эта тема переселенцев, она тоже является важной частью греческо-турецкого диалога по будущему Кипра. И одной из тех тем, которая не дает до конца воссоединить остров. Потому что греки всегда говорят: слушайте, а верните нам имущество, а мы хотим получить наше имущество, которое вообще было незаконно отобрано, вопреки всяким правовым нормам. А турецкая сторона говорит: ну, в этом имуществе уже живут другие люди. А в чем они живут там годами, у них там родились дети, а у многих внуки, они уже там долгое время живут, и мы можем выплатить компенсации, но вы не можете туда вернуться. И это серьезная проблема, вне всякого сомнения. И всегда оккупант, он таким образом действует, чтобы закрепить свой статус на оккупированной территории. Потому что когда вы говорите о колонизации Кипра, Крыма, то это вот очень похоже на эту колонизацию Кипра. И таких случаев очень много во всех подобных историях. Что можно сделать будет, когда будет Крым деоккупирован? Видите? Это, понимаете, ведь деоккупация Крыма — это тоже вопрос серьезных международных переговоров, в том числе и с участием России. Он требует демократизации самой России. Он требует готовности России к решению этой проблемы. Мне кажется, что в случае, когда Крым будет деоккупирован, возникнет несколько правовых категорий граждан. Первая категория граждан — это категория граждан, которые жили в Крыму до 2014 года, были гражданами Украины и хотят вернуть себе украинское гражданство или не принимали российское. С этими гражданами все очевидно, ясно, с их имущественными правами все ясно. Они возвращаются в правовой режим, который существовал до 2014 года. Вторая группа лиц – это граждане Украины, которые жили в Крыму до 2014 года, приняли российское гражданство, хотят его сохранить, не хотят быть гражданами Украины, но хотят остаться жить в Крыму. Имеют эти люди право жить в Крыму? Имеют, потому что они, как любые иностранцы, имеют полное право жить там, где они хотят, но в отдельном правовом режиме. У них могла быть собственность, которая была приобретена до 2014 года. Эта собственность также остается их собственностью, потому что они ее приобрели как граждане Украины, и эта собственность не перестает быть украинской, их личной собственностью. Это вторая, но они не могут участвовать в выборах. Ни в украинский парламент, ни в местные органы власти. С местными органами власти тоже можно там обсуждать, это как это должно выглядеть отдельно, потому что разные страны по-разному решают вопросы участия своих неграждан в местных выборах. И третья группа граждан – это граждане России, которые прибыли на остров после 2014 года и приобрели там имущество. С этими гражданами, конечно, нужно будет решать вопрос буквально с каждым случаем отдельно. Во-первых, о законности приобретения имущества, потому что это имущество придется перерегистрировать в украинских регистрационных органах ввиду правового режима, так сказать, как правового, который был вне режима права после 2014 года. Но это потребует тоже отдельных соглашений между Украиной, Россией и другими участниками крымского урегулирования. Раз. Второй момент. Хотят ли эти люди жить в Крыму, как на украинской территории? Потому что они ведь не прибыли в Крым, как в Украину. Они прибыли с одной части России в другую, по их мнению. В отличие от тех граждан Украины, которые даже стали гражданами России, они, в принципе, переезжали как из Ярославской области в Брянскую. Значит, теперь возникает вопрос, захотят ли они остаться жить в Крыму, как на украинской территории. Каждый из этих людей должен будет принять это решение самостоятельно, без давления, но при этом понимая, что он живет на территории другого государства, подчиняется его законам. Если не имеет работы, то может жить на этой территории там, не больше 90 дней, 180, при том, что он имеет имущество. Или натурализуется, получает вид на жительство, все в таком обычном порядке. Его жизнь с 2014 года и до момента деоккупации, сколько бы она ни продолжалась, ничтожна с правовой точки зрения. Это вот такая реальность. И именно это, кстати, было проблемой тех лиц, которые прибыли на территорию балтийских стран после 1940 года. Они там могли жить сколько угодно, но поскольку они жили на оккупированной территории, их жизнь на этой, в Латвии или в Эстонии оказалась ничтожной с правовой точки зрения. Они не получили гражданство этих стран. Они там получили паспорта неграждан, виды на жительство, что угодно, но многие из них до сих пор не являются гражданами. Хотя с момента восстановления независимости Латвии и Эстонии прошло уже 26 лет. Вот это простой вам пример. Поэтому я, в принципе, не вижу здесь при доброй воле каких-то больших проблем. Я допускаю, что большая часть этих граждан может покинуть Крым, а большая часть этих граждан захочет в нем жить в качестве граждан Российской Федерации с правами иностранцев на украинской территории. Я не считаю, что мы должны каждого гражданина наказывать за то, что он действовал в рамках того правового поля, которое было в его собственной стране. Он же так действовал не по какой-то злой воле, а потому что был, по сути, обманут властями собственного государства. Но опять-таки, это исключает участие в избирательном процессе, это исключает автоматическую натурализацию. Лицо, которое захочет так остаться на территории Украины, например, и обладать всеми гражданскими правами, оно должно будет пройти натурализационный процесс, который сможет занять много лет. И опять-таки, еще очень важный момент, который я хотел бы сказать, что нужно понимать, что вопросы собственности этих людей также должны быть просмотрены с точки зрения украинского права, потому что за ними не может быть сохранена собственность, которая была ими украдена, например. Если кто-либо лишился незаконно собственности, а потом эта собственность была передана или продана гражданину Российской Федерации, российскими оккупационными структурами, то человек тоже должен понимать, что когда он покупает украденное, это украденное не может быть им сохранено. Потому что, знаете, но скупщики краденого, они не являются владельцами того, что у вас своровано. Если какой-нибудь вор-карманник, даже если его фамилия не Путина, какой-нибудь там Сапрыкин из места встречи, изменить нельзя, украл у вас кошелек и отдал его скупщику краденого, и вы приходите к этому скупщику краденого, а скупщик краденого вам говорит, что это мое, потому что я заплатил за это деньги. Но, по идее, вместе с Путиным или Сапрыкиным этот скупщик с краденого должен идти в тюрьму. Он вор. Понятно, что нельзя людей за это наказывать, но нельзя ими собственность эту оставлять. Так что эта колонизация Крыма для меня совершенно очевидна. Причем я совершенно уверен, что речь идет о колонизации Крыма как военной базы, что у Российской Федерации нет никакой стратегии развития полуострова как территории, которая может реально развиваться, которая может быть курортной зоной, которая может быть промышленной зоной, зоной сельского хозяйства. Вы видите, что Россия фактически убила сельское хозяйство Крыма, что она ничего не делает для развития крымской промышленности, но она активно строит военную базу. И колонисты, которые приезжают в Крым из России, они, по сути, ведь активные участники именно строительства военной базы. А потому я думаю, что особых проблем не будет, потому что люди, которые строят военные базы, они, как правило, уходят вместе с оккупантом. И это тоже очень важный момент, который может облегчить решение этой проблемы с новыми крымскими поселенцами после того, как Крым будет деоккупирован, и после того, как над Ялтой, Симферополем и, конечно же, Севастополем, нашим украинским Севастополем, взовьются украинские государственные флаги. Я надеюсь, что вы этого момента ждете. Я уверяю вас, и тех, кто ждет, и тех, кто не ждет, вы его дождетесь со всеми последствиями, которые из этого будут происходить. Ну а теперь я уже действительно могу попрощаться с нашими уважаемыми слушателями, напомнить, что это было дневное шоу на радио Крым Реали, которое для вас провел Виталий Портников. Желаю вам удачи, хорошего дня, уважаемые слушатели.